Добрый день! Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, люди в мире делятся на две очень четкие категории. Есть одна категория людей, которая читает инструкции, и есть другая категория людей, которая ждет до тех пор, пока они окончательно запутаются в том, что они делают, и только тогда начинают читать инструкции. Сегодня было очень показательно. Перед началом богослужения нам нужно было собрать два тента. У одного тента были инструкции, у другого тента не было инструкций. Но мне кажется, что мужчин, которые собирали второй тент, это особо не остановило. Они его собрали, им потребовалось где-то раза в 3-4 больше времени, но они его собрали. У меня был друг, который... Вообще инструкции, да, очень, очень легко проверять, к какой категории людей относитесь именно вы. Покупаете мебель в Икее. И смотрите, к какой категории относитесь вы. То есть к категории, которая собирает сама, или к категории, которая читает инструкции. У меня был друг, который... Мы с ним снимали квартиру одно время вместе, поехали, купили кровати себе одинаковые в Икее. Я достаточно быстро собрал свою кровать, использовав инструкцию. Захожу к нему в комнату и вижу просто непередаваемое зрелище. Знаете, у кровати есть две спинки, да? То есть одна такая чуть-чуть покороче, другая чуть-чуть подлиннее. Но обе спинки должны смотреть вверх. Вот он стоит посреди этой кровати, у него одна спинка смотрит вверх, а другая спинка у него смотрит ровно вниз. Я на него смотрю и говорю: слушай, объясни, как тебе это удалось? Потому что в Швеции есть целая группа инженеров, которые, они получают зарплату только, вот, только за то, чтобы кровать можно было собрать только одним правильным образом. Она неправильным образом не может собираться. Он смотрит на меня и так говорит: они на меня явно не рассчитывали. Явно не рассчитали, что есть талантливые люди, которые смогут вот так кровать собрать. Мне кажется, что вообще машины советского и теперь российского производства — это машины, которые как раз были собраны для вот этой второй категории людей, которые не любят читать инструкции. Мне все время в детстве было интересно, как вот, ну, знаете, да, то есть ты растешь, видишь мужиков, которые все знают про машины. И ты смотришь на них так с открытым ртом и думаешь: а как они так хорошо разбираются в автомобилях? Как у них так хорошо получается? Пошел в магазин, купил стартер и сам поменял его. Первая моя машина была гордостью российского автопрома, пятеркой. Буквально через полгода я мог менять стартер на этой машине, чистить карбюратор и делать все остальное. Просто вот для людей, которые не любят инструкции. Когда мы говорим про инструкции, очень важно помнить, что есть одна вещь, в которой мы постоянно путаемся. Хотим мы того или нет, но в жизни нам нужны инструкции. Хотим мы того, признаем мы это или нет, относимся ли мы к категории людей, которые не читают инструкции, или к категории людей, которые любят читать инструкции. Инструкции нужны нам всем. Потому что рано или поздно мы оказываемся в ситуации, где мы теряемся. Рано или поздно мы оказываемся в ситуации, которая кажется нам безвыходной. И вот тогда нам нужна инструкция. Поэтому сегодня, когда мы продолжаем говорить о корнях, когда мы продолжаем говорить о корнях в нашей личной жизни, когда мы продолжаем говорить о корнях в жизни нашей общины, мы будем говорить именно об этой инструкции, о Слове Божьем. Если вы в первый раз сегодня в церкви, и вдруг по дороге в церковь, или как-то, ну, потому что вы собирались прийти в церковь, вы купили Библию, вот вы можете открыть Библию в самой середине ее. Ну, буквально вот открываете Библию прям по центру. И по центру Библии вы найдете 118-й псалом. В этом 118-м псалме псалмопевец говорит: и давайте в почтении Господа снова его встанем сейчас и прочитаем эти стихи с 9 по 16. «Как юноше соблюсти непорочным свой путь. Пусть живет, как учит слово Твое. Всем сердцем моим я ищу Тебя. Не дай от заповедей Твоих отойти. Глубоко в сердце храню я слово Твое, чтобы пред Тобою не грешить. Благословен Ты, Господи, научи меня законом Твоим, провозглашает язык мой все законы, изреченные устами Твоими. Путь Твоих заповедей – радость для меня, словно огромное богатство. Я учу повеления Твои, я взираю на пути Твои, Твои законы – радость для меня. Я не забываю слова Твоего». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги нам сегодня понять, что значит учить Слово Твое, что значит жить по заповедям Твоим, что значит провозглашать Слово Твое. Назидай нас, Господь, открывай нам Слово Твое и дай нам не отступать от Слова Твоего. Во имя Твое мы молимся вами, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. прошлый раз мы начали говорить с вами о корнях. Корни – это то, что сокрыто, то, что не видно глазу. Мы не видим корни. Но тем не менее, именно корни, именно то, чему мы посвящаем свою жизнь, то, что мы прославляем, то, что мы читаем, кем мы себя окружаем, все это формирует нашу жизнь. Все это определяет внешние формы, на которые мы тратим гораздо больше времени. Но определяются они именно корнями. «Глубоко в сердце храню я слово Твое, чтобы пред Тобою не грешить», пишет псалмопевец. «Глубоко в сердце, там, где корни, там, где этого не видно никому, вот там, в глубине души, он скрывает слово». Для чего? Для того, чтобы не грешить. В этом псалме мы видим с вами, что человек скрывает что-то в глубине души. Для чего? Для того, чтобы внешние проявления были совсем другими. Мы же очень часто обращаем внимание на внешнее. Что нужно делать? Нужно перестать грешить, вместо того, чтобы посмотреть на корни, на то, что в нашей душе, на то, что и определяет всю нашу жизнь. На протяжении следующих 4 недель, начиная с прошлой недели, мы говорим о поклонении, говорим о Евангелии. Сегодня мы как раз поговорим о том, что Евангелие формирует жизненные ориентиры. На следующей неделе мы поговорим про благовестие, о том, что благовестие, рассказ о том, что Господь сделал в нашей жизни, формирует все наше служение. И завершим эту серию разговором о церкви, о том, что такое церковь, о том, почему стоит посвящать себя церкви, о том, каким образом церковь формирует общину, которая, в свою очередь, определяет развитие всей нашей жизни. Вот 4 недели мы уделяем корням не только в жизни нашей церкви, не только тому, что является фундаментом нашей церкви, но и в жизни каждого человека. В прошлый раз мы говорили о том, что мы не принадлежим себе, мы были созданы, чтобы поклоняться Богу. И именно потому, что мы были созданы, чтобы поклоняться Богу, человек постоянно ищет, чтобы ему прославлять, чему бы ему поклоняться. Идолы есть в жизни практически всех вокруг нас, даже людей, которые считают себя нерелигиозными. И именно потому, что идолы есть в жизни каждого из нас, нам нужно возвращаться к Богу, нам нужно помнить, что только Господь достоин того, чтобы я поклонялся Ему, только Господь достоин того, чтобы я служил Ему, только Господь достоин того, чтобы все в моей жизни определялось моей верой, моим доверием Господу. Корни важны не только в жизни общины, они важны в жизни любого человека. Хотя у любой церкви есть свои корни. Поэтому 4 недели мы говорим не только о личной жизни, мы говорим еще и о том, что является фундаментом нашей общины, фундаментом нашей церкви. Из ценностей нашей церкви Бог открыл себя через Священное Писание, Библию. Мы признаем высший авторитет Писания в своей жизни и верим, что Божье Слово безупречно и безошибочно. Углубляя общение с Богом, мы стремимся постоянно расти в познании Божьего Слова и умении применять его на практике. Для нас важно, чтобы все люди в нашей общине не только знали Божье Слово, не только читали Божье Слово, но и могли применить Божье Слово в своей жизни. Причем вне зависимости от того, доверили вы свою жизнь Богу или нет. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, если вы еще не открывали Священное Писание, мы верим в то, что Библия может изменить и вашу жизнь в том числе. Мы верим в то, что вы можете начать применять принципы, которые открываются нам на страницах Священного Писания в своей жизни еще до того, как вы доверите свою жизнь Христу. Кто знает, может быть, именно применение этих принципов в вашей жизни поможет вам сделать этот шаг веры, поможет вам отдать свою жизнь в руки Господа. Мы верим, что важно не только знать Библию, мы верим, что важно не только читать Библию, но важно и жить в соответствии с Библией, и применять основы Священного Писания в жизни каждый день. Это ценности нашей церкви. Когда мы говорим про Священное Писание, то очень важно помнить вот что. Главным героем Библии являются не люди. Нам кажется порой, что открываешь Священное Писание, и очень легко упустить из виду. Есть удивительные истории Гедеона, есть удивительные истории Давида, есть Петр со своим предательством и возвращением ко Христу, есть апостол Павел. И опять-таки, да, если вы пришли в первый раз, я понимаю, что сейчас вы чуть-чуть теряетесь. И я еще не начал даже упоминать о малых пророков, таких как Осия или Аввакум, когда люди просто думают, я даже не уверен, что это вообще на странице Священного Писания есть. Но главный герой Библии – это не люди. Главный герой Библии – это Бог. Библия призвана показать взаимоотношения Бога с человеком, каким образом эти взаимоотношения выстраиваются, на каком фундаменте они выстраиваются. И в этом смысле Евангелие является сердцем Священного Писания. Кульминацией Библии является радостная весть того, что Бог, Творец этого мира, приходит на землю в образе беспомощного младенца для того, чтобы жить, для того, чтобы служить, для того, чтобы исцелять, для того, чтобы совершать множество чудес на протяжении 33 лет своей земной жизни. Но самое главное, Он приходит в этот мир для того, чтобы умереть. Каждый из нас, мы не можем себе представить свою смерть. Потому что где-то в глубине души живет надежда на то, что мы должны быть бессмертны. И каждый из нас умирает. Мы родились для того, чтобы жить. Но каждый из нас сталкивается со смертью. А Он родился для того, чтобы умереть, чтобы никто из нас больше не сталкивался со смертью, чтобы ни, в жизни никого из нас смерть больше не была концом, Рубиконом, который после пересечения которого наступает небытие. Он приходит в этот мир для того, чтобы умереть. И это реальная история. Это реальный исторический факт. Вот сердцем Священного Писания, кульминацией Священного Писания является история Мессии Иисуса Христа, который приходит для того, чтобы умереть за ваши грехи, за мои грехи, за грехи всего человечества, для того, чтобы мы жили вечно. Вот это сердце кульминация. Именно поэтому Евангелие, вот эта история формирует жизненные ориентиры в нашей жизни. Для того, чтобы Евангелие действительно определяло ход нашей жизни, нам нужны три вещи. Если у вас есть бюллетени, вы можете найти на рядах сейчас небольшие карандашики и записать себе эти три вещи в своих бюллетенях. Запишите себе, что для того, чтобы Евангелие действительно определяло ход нашей жизни, прежде всего нам нужно знать Евангелие. Мы должны знать Евангелие. Вот первая вещь, которую нужно записать себе, это нам нужно знать Евангелие. Второе, нам нужно не только знать Евангелие, нам нужно провозглашать Евангелие. Для того, чтобы Евангелие определяло, формировало всю мою жизнь, жизненные ценности, ориентиры жизненные, я должен знать Евангелие, я должен провозглашать Евангелие. Третья вещь. Запишите себе, что я должен не только знать Евангелие, не только провозглашать Евангелие, я должен жить Евангелием. Я должен жить Евангелием. Вот три вещи, которые нужны нам для того, чтобы действительно эта радостная весть формировала жизненные ориентиры. Давайте посмотрим на то, что такое Евангелие. В своем самом первом письме свое служение, свои работы, которые вошли в Новый Завет, свои письма, которые вошли в Новый Завет, апостол Павел начинает с письма, с послания к Галатам, к верующим в Галатах. И это письмо он начинает с приветствия, в котором говорит: «Господь Иисус Христос, который по воле нашего Бога и Отца отдал Себя Самого за наши грехи, чтобы избавить нас от этого мира зла». Очень короткая форма, буквально одно предложение. Но в этом одном предложении вся суть Евангелия. Для апостола Павла он был настолько пропитан Евангелием, настолько пропитан радостной вестью, что даже приветствуя людей одним предложением, он сразу переходит к Евангелию, он сразу переходит к радостной вести того, что по воле Отца Сын отдает Себя в жертву за наши грехи. Для чего? Для того, чтобы избавить нас от мира зла. Вот это суть Евангелия. Буквально одно предложение. И раз за разом апостол Павел делает это практически во всех своих письмах. Проблема была в том, что верующие в Галатах не были укоренены. Они не были укоренены в Евангелии. Поэтому, когда пришли лжеучителя, когда пришли люди, которые начали их соблазнять, когда пришли люди, которые начали проповедовать им о том, что да, все то, что сказал апостол Павел, это хорошо, это замечательно. Но вам нужно еще исполнять закон. Вам нужно еще сделать одно, второе, третье, четвертое, пятое. И они поработили их. Эти люди забыли про Евангелие, забыли про радостную весть и стали жить совсем по-другому. Именно потому, что они не знали Евангелие, община начинает погружаться в законничество. Незнание радостной вести приводит к изменению поведения. И это может произойти в жизни каждого из нас, если мы не держимся за Евангелие, если мы не знаем Евангелие. Если мы не изучаем Евангелие, не читаем Евангелие, то же самое может произойти в жизни каждого из нас. Павел пишет: «Меня удивляет то, что вы ради какого-то другого Евангелия так быстро оставили Бога, который призвал вас благодатью Христа. Но другого Евангелия не существует, а просто есть люди, которые пытаются ввести вас в заблуждение, искажая Евангелие Христа. Но если бы даже мы сами или ангел с неба стали проповедовать вам не то Евангелие, что мы проповедовали вам сначала, то пусть такие вестники будут навеки прокляты». И еще раз повторяю, мы уже говорили об этом, и вы знаете, что если кто-либо будет проповедовать вам что-то противное тому учению, которое вы приняли, то пусть они будут навеки прокляты. Настолько важна благая весть для Павла. Любой, кто отступает вправо или влево от этой радостной вести, проклят для Павла. Любой. Кто бы это ни был. Даже ангел с неба. Даже вестник небес. Любой проклят. Настолько важна радостная весть. Настолько важно Евангелие для Павла. Оно сердце его жизни. И оно сердце Священного Писания. Есть только одно Евангелие. Только одна радостная весть. Мы не говорим о том, что есть Евангелие Матфея. Или Евангелие Иоанна. Или Евангелие Луки. Или Евангелие Марка. Мы говорим, что есть радостная весть, рассказанная Матфеем, рассказанная Лукой, рассказанная Марком. Но радостная весть одна, Евангелие от Матфея. Это очень важно, это буквально две буквы. Да? Мы сталкивались с ними каждый раз, когда мы открывали Священное Писание. Но это напоминание нам о том, что есть только одна радостная весть. И эта радостная весть – это история. Это просто история. Это исторический факт того, что в этот мир действительно 2000 лет назад пришел Спаситель. Это радостная весть того, что 2000 лет назад, да, там, на краю Римской империи, некто, кого звали Иисус Христос, действительно умер на кресте. И всю свою жизнь я основываю на этом историческом факте. Только нем. Всю свою жизнь я основываю на том, что Евангелие, вот можете записать себе, Евангелие – это реальные исторические события. У вас в бюллетенях, там, где написано «Знать Евангелие», Евангелие – это реальные исторические события. Это не философия, это не свод правил, это даже не богословие, хотя есть богословие в Евангелиях. Прежде всего, это реальные исторические события. Понимание этого влияет на то, как я рассказываю Евангелие. Понимание этого простого исторического факта влияет на то, каким образом я делюсь этой радостной вестью с другими людьми. В конце серии «Между строк» по книге «Есфирь» мы говорили с вами о том, как важно помнить, о том, как важно не забывать историю, не забывать то, что Бог делает в нашей жизни. Потому что если бы Евангелие было сводом законов и правил, то если я не соблюдаю эти законы и правила, я не могу рассказывать. Я не могу рассказывать о Христе. Ну, потому что я не живу на 100% так, как меня призывает жить Евангелие, поэтому я не могу рассказывать о Христе. Я буду лицемером, я буду призывать людей жить по законам, по которым я не живу сам. Я лицемер. Но Евангелие – это не свод правил. Как часто нас останавливает многовестие в том, чтобы рассказать другу о том, во что я верю, именно это. Мы думаем, ну, я не так часто молюсь, не так часто Библию читаю. Я к концу недели, когда не высыпаюсь, если кто-то мне наступает на ногу в троллейбусе или в метро, или еще что-то, я совсем без милости, без милости, без благодати реагирую на людей. Как я буду рассказывать людям о Христе? Это не свод правил. Это не должно нас останавливать. Евангелие – это не богословие. Потому что если бы это было богословием, да, если у меня нет ответов на все вопросы, если я не понимаю всех доктрин, если я не знаю всего объема богословия, если я не могу объяснить человеку доступно, что такое Троица, каким образом в одной сущности Бога сосуществуют три личности Бога, и вообще как это может быть, ну, значит, я не могу рассказывать людям о Христе. Евангелие – это не богословие. Это история. Это история. Это реальные исторические события.
Уберите историю из Корана, и вы ничего не потеряете. Уберите историю из Бхагавад-гиты, вы ничего не потеряете. Уберите историю из Библии, и все разваливается, все. Все не имеет смысла. Евангелие – это прежде всего история, рассказанная Марком, Матфеем, Лукой, Иоанном. Его нужно, запишите себе, помнить и провозглашать. Его нужно помнить и провозглашать. И если я знаю Евангелие, если я понимаю, что Евангелие – это история, то я буду рассказывать его по-другому. Рассказывать Евангелие просто, когда мы живем радостной вестью, то есть когда наша сущность и наше поведение формируются именно благой вестью, тогда моя жизнь подтверждает мои слова. Если я рассказываю, что произошло со Христом, рассказываю, каким образом то, что произошло со Христом, повлияло на мою жизнь, рассказываю, что Бог делает в моей жизни сейчас, как Он меняет меня, это просто. Это просто. Мне не нужно знать все ответы на вопросы, чтобы провозглашать Евангелие. Я могу рассказывать о своей жизни, потому что Евангелие – это история, моя жизнь – это история, и они связаны друг с другом. Все очень просто. У всех у нас есть истории, которые объясняют мое поведение, которые объясняют, почему я веду себя так, а не иначе. Давайте начнем вот с последнего. Да? У нас есть примеры таких историй. Давайте начнем с последнего. Давайте начнем с примера. Представим себе, что молодой человек, например, по фамилии Артем, по имени Артем, по имени Артем, каждый год 2 августа купается в фонтане. Ну, то есть, если рассказать эту историю, да, сказать о том, что молодой человек по имени Артем, каждый год 2 августа купается в фонтане. Я не знаю, о ком вы сейчас думаете. Это чисто гипотетически. На всякий случай, если у кого-то есть друзья, которых зовут Артем, не надо к ним подходить сразу и спрашивать их, купаются ли они в фонтане 2 августа. Просто гипотетически отвлекитесь. Вот представьте себе, да, человек каждый год 2 августа купается в фонтане. Странно. Но если человек говорит вам о том, что, ты знаешь, я 2 года прослужил в воздушно-десантных войсках, то сразу все становится на свои места. Понятно, что, естественно, ты прослужил в воздушно-десантных войсках, поэтому 2 августа ты обязан просто купаться в фонтане, по-другому быть не может. Ну, это понятно. Истории, которые нас объясняют. У каждого из нас есть истории взаимоотношений. Истории, которые, может быть, длились слишком долго и ни к чему не привели. Истории предательства. Или истории, когда вы предавали. У каждого из нас есть истории взаимоотношений. И эти истории объясняют, почему мы реагируем так, а не иначе. Мы рассказываем эти истории людям, доходит до того, что мы порой рассказываем эти истории уже заученными словами. У нас есть паузы, у нас есть выражение лица определенное. Мы выучили эти истории, мы рассказываем их постоянно. Они объясняют нас. Они нас объясняют. Они помогают людям понять, почему я реагирую так, а не иначе. Образование, жизненный опыт, воспитание. Я помню, мы сидели с другом где-то 5 лет назад, и мы обсуждали с ним, потому что мы выросли приблизительно в одинаковых условиях. Мы выросли в рабочих кварталах таких, знаете, где фабричные дома, где люди, которые живут в этих домах, это работники фабрики. Ну и, соответственно, взаимоотношения определенные в этом дворе. И мы с ними говорили о том, что постоянно люди смотрят на нас и говорят о том, что мы слишком жесткие люди, не понимая, что на самом деле мы очень мягкие люди по сравнению с тем, какими мы людьми были, когда росли. Потому что когда ты растешь в рабочем квартале, это влияет на тебя. Это влияет на то, как ты общаешься с людьми. Это объясняет наше поведение. Но знаете, в чем проблема? В какой-то момент эти истории начинают нас определять. Эти истории определяют нашу сущность. Эти истории определяют, кто я есть. Когда ты разговариваешь с девушкой, и она тебе не просто рассказывает о том, что очередной парень ее бросил, а она говорит о том, что я из тех, на ком никогда не женятся. Я вот из тех девчонок, с которыми можно погулять, но которых не берут замуж. И это уже не история, которая описывает поведение. Это история, которая определяет сущность. Или не приведи Господь, вы были жертвой насилия. И вы думаете теперь, что со мной можно так поступать, а меня можно вытирать ноги, потому что я такой человек, я такая девушка, я такой парень. Или вы выросли без отца, или без мамы. И вы думаете, что я тот, кого бросают. Эти истории больше не объясняют нас. Они определяют нашу сущность. Никогда не позволяйте историям, которые объясняют наше поведение, определять вашу сущность. Никогда. Никогда не позволяйте историям, которые объясняют ваше поведение, определять вашу сущность. Никогда. Запомните это, запишите это. Никогда не позволяйте этим историям определять вашу сущность. Потому что ваша сущность другая. Ваша сущность формируется Евангелием Иисуса Христа. Карл Юнг говорил: «Я не то, что со мной случилось, я то, чем я решил стать». Но для того, чтобы сказать это, нужен какой-то фундамент. Фундамент, который был у апостола Павла в том же послании к Галатам. Во 2 главе, в стихах 19 и 20, Павел пишет: «Я был распят со Христом, и уже не я живу, это Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего за меня свою жизнь. Моя жизнь в этом теле – это жизнь человека, которого настолько сильно любит Бог, что приходит в этот мир и умирает за меня, для того, чтобы я был с Богом. Вот что формирует мою сущность». Евангелие. Евангелие Иисуса Христа формирует нашу сущность. И если вы пришли в первый раз, если вы не доверили свою жизнь Богу еще, что формирует вас? Что определяет вашу сущность? Истории, отношения, воспитание, армия, родители, работа или вот эта история? Хватит ли у вас просто доверия тому, чтобы сказать Богу: «Господь, я не хочу, чтобы плохие отношения в моем прошлом определяли, кто я есть. Я не хочу, чтобы мое воспитание определяло, кто я есть. Я не хочу, чтобы то, что произошло со мной, определяло, кто я есть. Я хочу, чтобы твоя любовь, милость, благодать, то, что ты пришел в этот мир, то, что ты умер за меня на кресте, я хочу, чтобы вот это определяло мою жизнь, чтобы вот это определяло мою сущность. Я хочу говорить о том, что я настолько ценен, что Бог умер за меня». Что определяет вас? Если вы хотите, чтобы эта история определяла вас, все, что вам нужно сделать, это прийти к Богу в молитве и сказать: «Господи, прости меня, что я бежал от Тебя, прости меня, что я так долго бежал от Тебя, прости меня, что я грешил, каялся, прости меня, что когда я грешил, я знал, что я буду каяться. Измени меня сейчас. Это все, что нужно, чтобы Евангелие определяло мое поведение, чтобы Евангелие определяло то, кто я есть. И именно потому, что Евангелие определяет мою сущность, Евангелие же сегодня формирует и мое поведение. Каждый из нас ищет одобрение людей вокруг нас. Мне все равно, кто вы, кем вы работаете, каждый из нас ищет одобрение людей вокруг вас. Если вы не ищете одобрение людей вокруг вас, скорее всего, вы какой-то социопат. Потому что всем нам важно, что люди думают вокруг нас. Серьезно. То, что вы оделись и оделись соответствующим образом, говорит о том, что вам важно, что люди думают о вас. Это могут быть коллеги, это могут быть родственники, это могут быть друзья. Павел пишет: чье одобрение мне нужно, людей или Бога? Может, вы думаете, что я пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не стал бы рабом Христа. Павел говорит, что потому что Христос определяет мою сущность, потому что Христос определяет, кто я есть. Именно Христос формирует мое поведение. Я живу Евангелием. Это не просто моя сущность. Я живу этим каждый день. Я живу тем, чтобы угодить Христу. Он не только знает Евангелие. Он не только провозглашает Евангелие. Он живет Евангелием, потому что Понимаете, проблема с Евангелием в том, что Евангелие, оно всегда находится между двух огней. С одной стороны, Евангелие очень легко скатиться в законничество, очень легко скатиться в свод правил. Да, верующие, они поступают так, а не иначе. Верующие, они делают вот это, они делают вот этого. А с другой стороны, очень легко скатиться ко вседозволенности. К тому, что, ну я же теперь во Христе. Мне же теперь все прощено, мне же теперь все можно. Именно для того, чтобы не скатиться, Павел пишет: «Братья мои, вы призваны к свободе. Так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природы, а наоборот, служите друг другу с любовью». Павел говорит: не скатывайтесь ни к одному, ни к другому. Евангелие формирует его поведение. Он не скатывается во вседозволенность, но и не скатывается к законничеству. Евангелие формирует его поведение. Понимая это, очень сложно держаться этой черты. И Бог знает это. Бог знает, что нам легко скатиться к одному и к другому, поэтому Он говорит: плод же Духа в нашей жизни – это любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, доброжелательность, верность, кротость, умение владеть собой. Против таких людей закон ничего не может сделать. Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем жить и поступать по Духу. Если Дух дал нам жизнь, понимая это, частью Евангелия является то, что я не только спасен по благодати, я и живу этим даром. Когда мы приходим к Богу, когда мы исповедуем Ему свои грехи и просим Его войти в нашу жизнь, мы верим в то, что Дух Святой наполняет нас. И Дух Святой теперь будет с нами до конца наших дней. Я понимаю, если вдруг вы в первый раз в церкви, может прозвучать очень странно. С другой стороны, на Пасху мы говорим о том, что Христос воскрес из мертвых. Если человек может воскреснуть из мертвых, то все остальное ерунда. Ну, серьезно. Если мы допускаем то, что Он воскрес из мертвых, и то, что это исторический факт, то все остальное ерунда. Бог живет в нас. Бог наполняет нас. И если мы доверяем Ему, Он будет вести нас за собой. Он будет производить вот этот вот плод в нашей жизни. Это не плод моих усилий, это плод, это работа Духа Святого в моей жизни. Любовь, радость, мир, долготерпение – это то, чего у меня нет, но то, что дает мне Бог. Это Его работа в моей жизни, не моя. Евангелие определяет сущность, Евангелие формирует мое поведение. Для того, чтобы Евангелие действительно определяло ход нашей жизни, нужны три вещи. Нужно знать Евангелие, нужно провозглашать Евангелие, Нужно жить Евангелием, чтобы именно эта радостная весть говорила мне о том, кто я есть, и говорила мне о том, как я себя должен вести. В следующий раз мы поговорим о том, что для любой церкви, для любой общины очень легко потеряться в огромном количестве мероприятий. Концерты, социальное служение, лагеря, детские лагеря, подростковые лагеря. Каким образом во всем этом не потерять свое призвание? Мы верим в то, что благовестие формирует то, что церковь делает целиком, и то, чему каждый отдельный прихожанин посвящает себя в общине. Именно благовестие – рассказ о том, что Бог сделал в нашей жизни. Чтобы знать Евангелие, нужно читать Евангелие. Можно начать с чтения буквально. Вот начните с самого короткого Евангелия, Евангелия от Марка. 16 глав. За чуть больше, чем две недели вы прочитаете целиком Евангелие. Если вы никогда не брали в руки Библию, возьмите это, начните с этого. У нас на сайте будет опубликована ссылка, вы сможете скачать на сайте Евангелие от Марка в современном переводе, в переводе, который читается гораздо проще, чем синодальный перевод. Начните с этого. Начните с чтения Евангелия от Марка. Если вы уже читаете Библию, Есть множество приложений, которые помогают вам в этом. Есть различные планы по чтению Библии, которые помогают. Я читаю Библию в хронологическом порядке сейчас. Никогда раньше этого не делал. Читаю его, используя приложение для телефона, для планшетов есть приложение Bible Gateway. Там можно выбрать различные планы. Я выбрал хронологический план. Недавно буквально закончил чтение книги пророка Еремии. книгу пророка Иеремии невозможно вообще каким-то образом систематизировать. Это книга, где абсолютно нарушена хронология. Вот впервые в жизни я читал книгу пророка Иеремии именно в хронологическом порядке, где главы перемешаны. И совсем другое восприятие книги. Я понимаю, что те, кто пришел первый раз, я, возможно, потерял сейчас, но зато те, кто ходит регулярно, ну, прочитайте вот по такому плану, начните читать Bible Gateway. Я читаю тоже сейчас в переводе, в котором я не читал раньше Библию. Перевод называется «Основа жизни», особенно Ветхий Завет. Ветхий Завет я в этом переводе не читал. Очень помогает читать в переводе, в котором вы не читали раньше. Начните с чтения Евангелия. Чтобы провозглашать Евангелие, нужно приучить себя, запишите себе, приучить себя рассказывать о том, что Господь сделал или что Он делает в моей жизни. Бог творит чудеса в нашей жизни постоянно. Постоянно творит чудеса. Нужно приучить себя замечать эти чудеса и рассказывать о них. Чтобы жить Евангелием, нужно постоянно напоминать себе о том, что моя сущность, то, кто я есть, все это сокрыто во Христе для того, чтобы жить Евангелием. Я принес Библию сегодня, которая очень дорога мне. Она дорога не потому, что это какая-то особенная Библия, она дорога не потому, что это какая-то, ну, действительно очень дорогая Библия, хотя, как сейчас помню, когда я ее купил, встречался с друзьями, с ребятами неверующими, и они увидели, что у Библии есть такой, знаете, магнитный замочек. И парень так посмотрел на нее, а парень очень, очень любил такие стильные вещи, говорит, очень стильная вообще штука. Я на него смотрю, думаю, очень стильная штука, что Библия, стильная штука. Он говорит, нет, вот этот вот замочек магнитный на Библии, очень, очень стильная штука. А Библия эта дорога мне по одной простой причине. Первый раз я прочитал Библию в 95-м году целиком, от корки до корки. И у меня было очень много Библии с тех пор. А в некоторых из них я очень любил находить ошибки, опечатки разные, особенно в Библиях, которые издавались еще в те годы, очень часто были какие-то опечатки. А потом, где-то 10 лет назад, у меня была Библия, приблизительно такая же, тоже в кожаном переплете, только без вот этого стильного магнитного замочка. И я ее потерял. И когда я ее потерял, а была она у меня, ну, года 3, наверное, к тому моменту. И когда я ее потерял, я понял, что я ее не прочитал. Я понял, что у меня была Библия, которая была со мной 3 года, но которую я вот за это время от корки до корки не прочитал. И мне стало стыдно. Я решил, что, ну, не может у меня дома как-то быть, вообще книги не должно быть у меня дома, которую я не читал, а тем более Библии. И я решил для себя, что если я буду покупать Библии, то я буду сразу их прочитывать. Я буду сразу тратить время на то, чтобы я не мог сказать, что если эту Библию мне придется кому-то подарить или отдать, или просто она, просто я ее потеряю. Я ее прочитал. Я знаю, что я ее прочитал, поэтому эта Библия мне дорога. И все Библии, что есть у меня дома, я их прочитал. Начните читать Библию. Начните с Евангелия. Посвятите 2 недели. 2 недели тому, чтобы читать по главе в день, это очень мало. Серьезно, это очень мало. Но посвятите себя этому. И если у вас есть Библия, сделайте так, чтобы она была прочитана. Сделайте так, чтобы эта Библия была прочитана от корки до корки. Не теряйте ее, не прочитав. Очень горькое чувство. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, Отче, пропитай Евангелием нашу жизнь. Пропитай Евангелием, Господь, все моменты нашей жизни. Господь, дай нам знать Евангелие. Дай нам провозглашать Евангелие. Дай нам жить по Твоему слову, Господь. Во имя Твоему молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.